Братья, мое желание поделиться с вами размышлениями на тему «Апостол Павел. Пример для подражания». «Апостол Павел. Пример для подражания». Ну, еще я для себя так обратил внимание. Личность труженика апостола Павла. «Апостол Павел. Пример для подражания». Я взял в основание текст Священного Писания, второе послание Коринфянам, вся глава, но выборочно я хотел обратить внимание на несколько стихов. Братья, в общем-то, эта глава, она настолько открывает, какой должен быть труженик, какой должен быть душепопечитель, его отношения с сотрудниками, его отношения с церковью, его отношения с родителями, ну и так далее. Такой широкий спектр его служения, его труда. Немного скажу о Коринфе. Ну, наверное, многие из нас знают, но как бы будет напоминание. Коринф – это большой портовый город. Первая глава, второе послание Коринфянам. Первая глава, второе послание Коринфянам. Коринф. Послание это написано первое и второе примерно в 59 году по рождению Иисуса Христа. Ну, так говорят справочники. Друзья, я когда прочитал послание это, для себя некоторые мысли отсюда извлек. Для меня тогда очень и очень стало понятно те проблемы, те трудности в Коринфской церкви, какие были. В общем-то, это население, 500 000 состояло в этом городе Коринфе население, и было в большинстве случаев слуги и рабы. Слуги и рабы. Друзья, слуги это правящего класса были. И вот удивительно, вот эта церковь Коринфская, апостол Павел там потрудился 1 год и 6 месяцев в этой Коринфской церкви. И результатом его служения, его труда было образование той церкви. Уже молодая церковь, когда апостол Павел уехал, то были те моменты, когда в молодой церкви стали люди опять возвращаться к некоторым языческим навыкам. И, в общем-то, поводом написания апостола Павла было вот это послание и вот эти мотивы. Друзья, ну теперь хотел обратить внимание на самого апостола Павла. Первая глава, первый стих. Написано так. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахае». Братья, знаете, что меня вдохновило? Бывают такие моменты, когда в служении настолько бывает трудно, бывают проблемы с окружающими, внутренние проблемы, и сложно из-за того, что много ответственности пред Господом и пред Церковью. И что меня вдохновило вот в этом слове? Павел волею Божией. Братья, первое, нам никогда не надо забывать, что мы по воле Божией несем труд, несем служение, совершаем то дело, которое Господь нам определил, именно по воле Божией. Отсюда апостол Павел, он говорит, я не упускал возвещать, что? Всю волю Божию. Удивительно, детишки, им возвещать всю волю Божию. Удивительно, взрослые, им тоже возвещать всю волю Божию. Братья, и бывает такое, когда к нам подходят люди и говорят, вот сейчас как ты скажешь, так и будет. И в этот момент особенный трепет, Господи, судьба. Судьба человека зависит, как ты скажешь и будет. Люди в нас видят, что ты такой же человек, толку от этого никакого не будет. Или кто-то наоборот замечает, ты Божий помазанник, как ты скажешь, так и будет. Братья, в этот момент трепет пред Господом. Господи, что ты скажешь? Или наоборот, у нас уже опыт есть, мы вот так нужно поступить. И отсюда, по воле ли Божией будет это или нет? Братья, еще мне очень утешительно было то, что волею Божию призванный. Да, он был апостол, его высокое положение было в сравнении с церквами, в сравнении с теми сотрудниками. Но то, что он делал, он твердо понимал и знал, что он делает по воле Божией. Братья, я за себя скажу, не всегда бывает то, что я делаю. Интересно, хочет ли этого Господь? И просишь, Господи, как ты хочешь этого или нет? Или наоборот, есть внутреннее побуждение что-то сделать? Да, я молодой, может быть, не стоит, может быть, кто-то другой скажет. Господи, может, кого-то другого пошлешь, нежели меня. волею Божию. С таким человеком всегда легко сотрудничать, который все делает по воле Божией. Такой человек, он знает, что он делает свое дело, и все вовремя сделает, и не будет никаких ошибок. Вчера брат Миша мысль такую сказал, Алексеенко, что переживание в таком, я позвонил, ну, поддержки ожидал. Павел Николаевич что скажет? Не бойся. Друзья, тогда, когда есть твердое призвание, волю Божию, и одно слово или одно предложение, оно настолько утешает человека. Еще на это хотел обратить внимание. Апостол Павел, он не самозванец. Ну, в послании к Коринфянам он и пишет, что мы ни на час не уступали тем апостолам или высшим апостолам, как он немножечко как бы с иронией называет. Мы ни на час, или вкравшимся лжебратьям тоже ни на час не уступали. Удивительно, однажды один служитель рассказал, ему звоночек: «Брат, срочно приезжай к нам, у нас церковь начали атаковать пятидесятники». Ну, брат одному служителю еще говорит: «Поехали, поехали». Приезжает, и уже собрание назначалось 10, а эти, ну, в кавычках сказать, недруги, они уже к 9 пришли. Они уже так выстроились, кто будет за кафедрой первым, говорит, кто вторым, кто третьим. Ну, и один из братьев как бы предпринял такое, вот, узнать, кто вот этому, который намеревался первый говорить и уже близко к кафедре стоял, он его как-то отзывает: иди-ка сюда. Ну, и спрашивают: откуда вы, что? А этот брат, который основной должен был вести все дело, он раз-раз устал за кафедру и говорит: братья и сестры, помолимся. Собрание, когда началось, ну, начал он рассказывать о учении пятидесятников, много стал раскрывать. Этот, который должен быть первым говорить, он тянет его за пиджак, потом за рукав, как дернет, и оторвал рукав ему пиджака. Друзья, и этот брат, он говорит: я вначале так посмотрел, ну, без пиджака, то есть без рукава ничего можно говорить. И его настолько вдохновил, он говорит: волею Божию. Вот это слово. Братья, может быть, и где-то рукав будет оторван, и может быть, где-то кто-то получит и леща. Однажды мы едем на одно из совещаний тоже. Это только в Чечне война началась. И останавливают нас полицейские и смотрят паспорта. Раз брат Юра Панченко, Дагестан, еще один брат, Моздок, третий брат, Моздок, Чечня, ну, у них одно слово, Кавказ, это Чечня, значит. Все, поехали, нас 9 братьев было, привезли нас в полицию, обыскали все. Потом одному брату один из полицейских со всего размаха такого отдал, что тот не ожидал. У него ж вся голова, щеки покраснели, он сам покраснел. Ну, конечно, братья здесь вступились, как-то что-то попытались сказать. И он сам опешил, этот полицейский. Но суть такова. Брат говорит: тогда, когда, говорит, я вот эту оплевуху получил, говорит, в моем сердце такая радость и такая теплота наполнила. Хотя ехали дорогой, замерзли сильно. Братья, может быть, и такие моменты бывают, что волею Божию. Братья, еще я обратил внимание на эти слова, вот на вот это утешение. Апостол Павел, его сан очень высокий. Но, а он говорит: и Тимофей, брат. Братья, для меня однажды был такой помощью в нашей церкви. У нас церковь молодая. В общем-то, я уже по возрасту в основном числу пожилых принадлежу. Хотя я себя не считаю таким. У нас вот такая семья, как возраста, как я, мне 48 лет, 2 семьи, а в основном все молодые. Много молодых семей. Ну и забыл пример, вспомню, тогда скажу. Тимофей, брат. Вот на эти слова, братья, хотел обратить внимание, что тогда, когда в церкви очень вопрос стоит ребром, нужно, чтобы помощь. Да, этот пример, который хотела сказать. Подходит один браточек, ему, наверное, лет 20. Он принял крещение, а, в общем-то, у этого браточка было такое будущее, светило ему, так сказать. И он очень хорошо занимался спортом. И когда только покаялся он где-то в 15 с половиной лет. Ему стали много-много звонков. «Давай приезжай, мы тебя, вот карьера очень хорошая будет». Потом ему с края уже стали звонить, с области, из Москвы начали звонить. «Ты что сделал? Куда ты пошел?» Ну, он четко и твердо сказал: «Я уверовал». И вот этот брат подходит и говорит: «Ты знаешь что, вот мы видим, что ты часто разъезжаешь, а дело, которое нужно делать, оно не делается. Давай мы тебе поможем. Я вот этот брат». Братья, вы знаете, мне как будто бы глаза открылись. Ну, я на то время один пресвитер был, сейчас у нас три пресвитера и диакон в церкви. И мне, знаете, такое облегчение было. Я на него посмотрел, а в моих глазах-то он 15-летний еще, как я помню. Ну, и в этот момент, когда я посмотрел, мне такое утешение наполнила душу мою. Я говорю: «Брат, я так рад, что ты согласился помочь». И вы знаете, его такое маленькое слово. Приведу другой пример. Тоже с нашей церкви. Подходит мне один и говорит: «Да ты ничего не успеваешь, ты постоянно разъезжаешь. У тебя и так проблемы, а ты хоть бы кому-то, кого-то избрал себе помощников». Но в этот момент, когда толкают, что нужно? Надо же устоять на ногах, правда же? И он меня толкает, я говорю: «Ты знаешь что? Ты, во-первых, недавний человек, ты приехал к нам в церковь, ну, у нас в церкви есть те, которые, часть братьев и сестер приехали, ты вначале осмотрись, да тебе ничего не скажи, ты вот такой, ты вот это, вот так». Братья, но как бы ни говорили, по-любому все равно нужно принимать то, что говорят. Хотел обратить внимание вот на этого брата, на того и другого. Сейчас этот брат, он у нас руководитель молодежи и кандидат на определенно уже на служителя. И думаю, как хорошо, что вовремя. Нет, это не моя заслуга, братья. Если бы он не подошел, я бы так и не заметил. Но вместе с тем вот такое переживание, что Павел апостол и Тимофей брат. Вот он апостол, но спускается он на такой уровень как бы к рядовым братьям. Однажды подходит ко мне один брат, недавно уверовал, и он показывает фотографию, обыкновенная фотография, 10 на 15, и говорит: «Александр, хочешь, я тебе покажу что-то?» Я говорю: «Конечно, покажи». Показывает мне, он сидит рядышком со служителем совета церквей, сфотографирован. «Ты знаешь, какое счастье! Просто в этот момент, что душу мою наполнило, тебе не описать. Ты ни разу не фотографировался?» Я говорю: «Нет, ни разу. Ну вот попробуй, ты это испытаешь». Братья, для него был вот такой момент, рядом сфотографироваться со служителем совета церквей. Друзья, и как хорошо, что есть служители, которые снисходят, а есть те, которые нет. Ну, не знаю, служители совета церквей, бывают ли такие. Один человек и говорит: «Ты хочешь со мной сфотографироваться, а потом куда-то выставишь?» «Нет, позвольте». Ну, не знаю, побудительные мотивы этих, но хотел момент обратить внимание. Он сфотографировался со служителем, и он говорит: «Мою душу наполнило такое утешение». Братья, вот в этом тексте опять Павел и Тимофей брат. Как хорошо, что есть вот такое сотрудничество. Вчера Виталий Александрович сказал мысль такую, что мы уже стареем. Ну, и тот дедушка, который на слайдах, я думаю, что он на десятка два старше смотрелся брата нашего, Виталия Александровича. Ну, Павел Николаевич помог, говорит, он твой ровесник. Друзья, иногда мы, бывает, себя, ну, помним из молодости. Мне кажется, что меня руку положили в 28 лет, что мне так 28 лет и есть. А когда смотрю, что года бегут, время проходит, уже 20 лет прошло. И что сделал я в сотрудничестве, приобретении братьев, в служении, в одном, в другом, в третьем? Братья, тогда, когда были старшие братья, вот, ну, я скажу за наш Кавказ, Вениамин Александрович, многие помнят его, потом Григорий Васильевич. И они как-то это дело делали, и мы свободно смотрели, как хорошо, есть братья впереди стоят. А дело по приобретению сотрудников. Вот удивительно, однажды Григорий Васильевич, это уже было перед смертью его, наверное, за пару месяцев, примерно так. У нас совет собрался кавказский, и он молится так: «Господи, вот после того, как Вениамин Александрович умер, прошло примерно 8-9 лет. И прости меня, что я никого не усмотрел, чтобы вот взять себе в помощники ответственного за Кавказ. Сейчас у нас Чмых Александр Александрович. Но, знаете, в тот момент, когда вот он так сказал, прости меня, Господи, для меня это таким было, ну, как бы, знаете, импульсом таким, толчком вперед. Каждый, кто на своем месте, он должен заботиться о приобретении сотрудников. Следующая мысль, братья, я хотел обратить внимание, записано так. Призванный Богом. Павел волею Божию, призванный Богом. Мне очень дорого было один эпизод из жизни апостола Павла. Помните, когда Господь побуждает Ананию и говорит, иди, вот там есть вот такой-то, он теперь молится. Господи, да я слышал, он гнал церковь, кто он такой, да что к нему идти? Он теперь молится. Братья, апостол Павел в свое время, он близко воспринял вот это сотрудничество от Анании, и теперь он его передает и Тимофею. И как дорого, что вот это есть. Я хочу еще один момент, пример вспомнить из жизни Григория Васильевича. Тогда, когда он отсидел срок очередной, ну это первый или второй срок, не могу точно сказать, в церковь избрала на служение Николая Степановича. И когда пришел он с тюрьмы, и он смотрит, с радостью встретили его, сделали общение, встреча для узников, раньше часто так практиковалось. И Николай Степанович, ну, после общения подходит и говорит, так и так, у нас намечается крещение, я бы хотел, чтобы мы с тобой, с Григорием Васильевичем вдвоем преподали крещение. Ну, Григорий Васильевич говорит, а может ты сам, ты с ними беседовал, и вот те, которые они как-то к тебе привыкли, пойдут. Ну, он убедил его, чтобы вдвоем пойти преподать крещение. Переоделись, белые халаты, зашли в воду. Стоит Григорий Васильевич, стоит Николай Степанович. Николай Степанович одного покрестил, другого, третьего. И так все 10 пошли к Николаю Степановичу. Григорий Васильевич так и остался в воде один стоять. Братья, Григорий Васильевич так говорит, я стою и думаю, что делать? Ну и говорит, здесь рой мыслей сразу. Первая мысль, вот это да, вот это Николай, как он смог себе, смотри-ка. А другая мысль, Господи, да это же счастье, что к нему церковь полюбила. Ну и церковь, знаете, на берегу такой гул какой-то идет. Когда переоделись, первый он говорит, Николай, я помолюсь. И молится, Господи, благодарю Тебя, что Ты усмотрел себе такого служителя, которого церковь полюбила. Теперь я спокоен, могу смело передать свое дело. Фух, напряженный момент спал. Братья, как важно вот в тот момент, когда рядом сотрудники, как бы уметь вовремя передать. Другой момент. Однажды ко мне подходит один из братьев и говорит, Саня, ну он ровесник, поэтому как бы так близко мы общаемся. Пока ты здесь, я вижу, что ты никого не пустишь, что рядышком с тобой не будет сотрудников. Братья, ну он так сказал и ушел, а слово-то посеяно. И вы знаете, я так заволновался, так запереживал. Господи, ну я вроде не совсем пожилой еще, как считают или как сам смотрю, но я боюсь, чтобы кому-то помешать. Вот этот пример за Григория Васильевича, он так четко мне открыл. Есть пути, есть возможности именно вот в этот момент приобретать сотрудников. Братья, еще я на что хотел обратить внимание. Вот второй стих написано так. «Благодать вам и мир от Бога». Личность или труженика, или личность апостола Павла – пример для подражания. Вот его слово «благодать вам и мир» – это некрасивые слова. В общем-то, он говорит, так я начинаю во всяком послании. Но человек, от которого истекает или излучает благодать, или который наполнен благодатью, такого человека очень легко заприметить, с таким человеком легко сотрудничать. И вот этот человек говорит, благодать, апостол Павел говорит, «благодать и мир» – вот это как бы словосочетание, оно нераздельно. Если благодать, то и мир будет. Один период в моей жизни немножко был трудный момент. Я почувствовал, что один из братьев, ну, он как бы, на мой взгляд, он мне стал мешать в служении. Ну, это на мой взгляд. И я понял, что я немножечко ошибаюсь, раз чувствую, что мешает. Я начал молиться об этом, переживаю: «Господи, возможно, это какой-то очередной кандидат вот на служение. Помоги мне, чтобы не быть препятствием и вот содействовать его служению». И вы знаете, я стал внутренно, я уже кое-какие моменты с ним переживать, стал спорить с ним, стал доказывать ему, объяснять. Ну а потом назначил постную молитву и решил, я пойду прямо к нему и поговорю. Я не знал, что у него в этот день рождения. Он такой счастливый, приходит. Я не знаю, с какими мыслями он пришел ко мне навстречу. Ну а что в этот момент? Я ему говорю: ты знаешь что, вот в сердце моем я воюю с тобой. Он говорит: да ты что? Ну, он под мотивом приподнятого настроения день рождения, он говорит: никогда такого не было. Я говорю: я в душе воюю с тобой. Я хотел попросить у тебя прощения вот за вот это, за вот это, за вот это. Он говорит: да ты что? Не надо даже просить прощения. Я тебе не прощаю, потому что я не имею на тебя. Ну, как-то немножечко порассуждали. И поговорили, помолились с ним. Все, после этого совершенно спокойный мир. Так хорошо на сердце. Братья, как хорошо, что в этот момент он был наполнен миром, благодатью Божией. И в моей душе он, как воинственный человек, против меня настроен был. Но Господь через него такой мир и благодать послал. Однажды в одной церкви был трудный момент. Ну, для служителей, старших наших братьев, бывают такие трудности, когда между служителями проблема, и кому-то из ответственных приходится ехать мирить их. Поехал один брат, попробовал, все своей стороны сделал, не получается. Еще двоих братьев взял, поехали, еще хуже стала обстановка. Ну, рассуждали вместе, молились. А там уже для церкви стало явно видно, что между служителями нету вот единства. И в церкви пошла разрозненность. Молодежь сами по себе тоже, кто куда, кто начал образовывать какие-то группы, кто там под разными названиями. И явно уже вот такое деление. Не только на две части, а более того. Ну, попросили одного брата. Вот такая обстановка. Поедь, что сможешь, сделай. Этот брат говорит: я когда еще взял одного брата, едем в поезде, ну, а ему рассказали о той обстановке. И говорит: ночью сплю, и у меня мысль, вот там ты не так поступил. Он говорит: я бужу брата, говорю: вставай, будем молиться, у меня есть что исповедать тебе. Он: да ну ты что, ну давай поспим на утро, давай немножечко хоть это отдохнем, у нас же напряженный момент, минимум на неделю-полторы нужно. Встали, помолились и заснули. На утро опять пробуждаются. Он говорит: ты знаешь, что у меня есть что исповедать. Вот этот один из братьев, который постарше. Он говорит: да откуда? Я для тебя знаю, что ты очень хороший служитель. Откуда ты это все берешь? Ну и третий раз, пока уже поезд доезжает до того места, рассказывает брат. Он говорит: я опять говорю, мне есть что открыть пред Господом и пред тобою. Ну, когда приехали, так их эти служители немножко с настороженностью восприняли. И первое, что говорит брат этот, он, который исповедовал в жизни своей, он говорит: первое, что я обратил внимание, что Господь мне положил, надо прочитать слово. У меня, говорит, хорошее слово, вот за этот период, пока три момента исповедания было, хорошее слово легло на сердце. Я начал рассказывать братьям о взаимоотношениях, я начал рассказывать о своей семье, о жизни, что я овдовел, потом, что у меня 7 или 8 детей было у него, когда уже жена умерла, необходимо нужно было самому их воспитывать. Ну и братья, как бы, слово действует, смотрю, размягчаются. И говорит: я не заметил, на часы смотрю, 50 минут прошло уже, как я слово говорю. Смотрю, говорит, те братья поникли, головы опустили. Братья, есть у вас что сказать друг другу? И они встают, друг другу говорят, эти служители: прости, я вот там не так, вот там не так поступал. Он говорит: а я стою и плачу, благодарю Господа. Братья, так дорого вот это, когда благодать и мир исходят из сердец вот таких друзей, таких братьев. Братья, может быть, в моем сердце, в вашем сердце тоже хочется, да не может быть, конечно, хочется, чтобы благодать исходила из наших сердец. В самом начале слова у нас было «Бога познание». Это начало отсюда. Следующее, я хотел обратить внимание, братья, «Отец милосердия». Я коротко обращу внимание еще на один момент после этого. «Отец милосердия». Братья, это тоже область Бога познания. Когда мы с Богом, с Отцом, в близких отношениях, то сердце наполняется благословением, благодатью. Однажды один брат подошел мне и говорит: «Ты никогда не пробовал так после собственной проповеди, когда ты призываешь, или в конце, братья, у кого есть какие нужды, помолимся, может быть, кто-то хочет покаяться». То, и он говорит, от своей проповеди выйти и покаяться. Я говорю, я нет, никогда не пробовал. Слышал, что кто-то из таких великих людей сказал проповедь и сам от собственной проповеди покаялся. Я уже не помню, кто такой был. Он говорит, однажды я говорю проповедь, и я чувствую, что мое сердце умиляется. Бог настолько действует в моем сердце. И в этот момент я проповедь не досказал, и выхожу вперед, становлюсь на колени. Братья и сестры, я хочу покаяться. В этот момент, когда я слово говорил, Дух Святой меня стал обличать. Он покаялся, пока молился, он смотрит, рядышком с ним стоят члены церкви, которые тоже, и мы хотим помолиться. И говорит, пока вот этот момент совершался, я, говорит, такой радостью плачу, не вижу, что уже человек 20-25 стоят возле меня, которые тоже хотели покаяться. Братья, я никогда тоже такого не пробовал. Но у меня вот этот пример. Отец милосердия. Мы вчера слышали тему такую. Положение отца и сына. Оно настолько близко. И вот тот отец, о котором Павел Николаевич рассказал, пример, что он как бы вынес приговор своему сыну. Все, должен быть отлучен. А если бы милосердие было, он бы сказал: «Братья, может быть, порассуждаем еще как-то». Братья, вот в этом стихе «Бог наш» – это Отец милосердия. Много рассказов мы слышали, ну и вот с детства я запомнил такой рассказ «Мать Тереза» или «Мать милосердия», ее многие называли. Братья, когда милосердие есть, разницы нету, кому – ближнему ли или к врагу, но это милосердие будет оказано. Ну и последнее, я на что хотел обратить внимание, на этом я немножко побольше хотел остановиться. Отрывок большой, с 4 стиха по 8, здесь речь идет утешение, скорби и утешение. Братья, как Господь милостив к нам, что Он знает, в какой момент нам посылать скорби и в этих скорбях утешение. У нас на Кавказе мы провели общение для родителей, ну это уже не первое общение, общение для родителей, у которых дети особенные или дети-инвалиды. В этот раз человек, наверное, 75 собралось. Предыдущее общение было около 100 человек было, братья, и я обратил внимание на несколько молитв. После как братья делали призыв, молились братья и сестры. Это было общение, где нельзя было без слез даже молитвы слушать. И тем более, когда люди свои судьбы, своих детей рассказывали. Вот одна сестра молится так: «Господи», молитва ее со слезами, «Ты хоть маленький сдвиг произведи в моем ребенке. Он совершенно беспомощный, только лежит. Я уже очень-очень устала». Муж ее бросил, когда узнал, что вот с таким диагнозом ребенок родился. В мире это состояние называют овощ. Ну, а эта сестра, ну, как бы: «Господи, я понимаю, что эта душа от Тебя дана для меня, чтобы Ты через меня для этой души милости явил, через эту душу для меня». Ребенок 13 лет, совершенно недвижим, не разговаривает, только глазами какие-то жесты подает. И этот ребенок, мать замечает, ну, она как-то сердцем чувствует, что когда ему что нужно, когда он хочет кушать, когда он капризничает, когда он утешается. И она, ну, настолько сердечно с ним общается, разговаривает с ним, все время ему уделяет. И вот в этот момент она в отчаянии: «Господи, сделай что-нибудь, чтобы какие-то сдвиги были в лучшую сторону». Я не знаю, были ли сдвиги какие-то в лучшую сторону. Братья, но мне настолько стало дорого вот эта вот ее молитва. Еще один из таких примеров. В одной семье родилось сейчас 9 детей, а 4 детей инвалиды. 3 детей порок сердца. Один ребенок, девочка, слабослышащая или глухонемая. Ну, как бы сейчас Бог милость такую им оказал, что есть специально такие аппараты. Я это совсем не знал. Я посетил их семью. И однажды вот так в кругу этой семьи собрались детишки, я рассказываю. И смотрю, эта девочка что-то так замахала руками. Ну, эмоциональный, да эмоциональный человек. И она убежала в этот момент. И мама подходит: «Подожди, подожди, не рассказывай». Я говорю: «Что случилось?» «Ну, сейчас запомни, не рассказывай». Смотрю, она быстро-быстро побежала, что-то прибегает и опять начинает говорить. «Все, можно говорить». Ну, а случилось так, у этой девочки аппарат такой слуховой специальный есть. И сели резко батарейки, и она не знает, что и как. Ну, я даже не знал, что вот для таких детишек есть такие аппараты. Мне, конечно, очень-очень радостно было. Но мама рассказывает, что вот для этой девочки, для нее самое больше всего дорого, когда кто-то приезжает и рассказывает разные истории. И вот в этот момент, когда она вот так замахала, друзья, вы знаете, мне такая жалость наполнила душу мою вот к вот этой девочке. Она ко мне привязалась, и я к ней привязался. Ей, наверное, лет 11, может быть, 10, 12, вот так. И она очень просит: рассказывайте какие-то истории. Ну, я ей рассказал одну из историй в своей жизни. Господь тоже посетил нашу семью. Вот испытаниями ребенок родился, инвалид, ТЦП. Ну, порассказывал. И она говорит: «Я буду молиться за вашу доченьку». Братья, вы знаете, вот тогда, когда она сказала вот это: «Я буду молиться за вашу доченьку», так наполнила душу мою трепет, благодарность Господу, что... Ну, братья наши усмотрели для родителей вот такие общения. Братья, мы в такой момент, когда трудно, мы стараемся молиться друг за друга, именно за родителей, у которых особенные дети, скорбящие, люди скорбящие, находятся в скорбях. Ну, как они утешаются? Друзья, я побыл в этой семье, у нас была конференция, то есть и семинар служителей, и 4 дня я был, я уехал оттуда, с этой семьи, с таким поднятым духом, потому что Бог меня утешил через вот эту семью. Какие у них скорби, трудности, какие у меня, как бы сравнивая, и думаю: как хорошо, Господи, что есть Ты у нас, который утешаешь. И вот апостол Павел пишет, что мы, утешающий нас во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Братья, дай Бог, чтобы Бог наполнил мое, ваши сердца, чтобы у нас такое утешение было, чтобы мы могли утешать. Однажды одна сестра подходит ко мне и говорит: «Ты знаешь вот того служителя?» Я говорю: «Знаю». «А вот того ты знаешь?» «Знаю. Я никогда в жизни больше не пойду к ним на исповедание». «А что случилось?» «Ну, если можно, расскажите, я за вас помолюсь». «Расскажу. Я когда пришла к ним, у меня болело сердце. Очень сильно, уже на протяжении 3 или 5 лет. И, наконец-таки, я решилась, чтобы совершили надо мной молитву с помазанием. Я когда пришла туда, я почувствовала, что я нахожусь у следователей на допросе». Я говорю: «Неужели? Я знаю, что это хорошие братья. Вот что у меня было на сердце, то я и сказала. Теперь они мне начали один, другой, третий, целый вот такой список они мне вопросов начали задавать. У меня все желание пропало совершать молитву с помазанием». Братья, душа скорбящая не получила утешения. Как важно вот в этот момент проникнуться большим присутствием с Господом, благодать и мир, чтобы мою душу наполнили, и передать вот эту благодать вот этой душе. Братья, еще я хотел один пример вспомнить. Однажды приехали семья молодая, у них 3 детей. И они рассказали за своего второго ребеночка, ну, как бы, свое отчаяние, переживание. Ну, я был в помощь брату, тот служитель опытный, совершал молитвы очень много над такими детьми. И у них ребеночек родился. Проходит день, он плачет, месяц проходит, плачет, полгода проходит, плачет. Они по врачам что только не делали. Год прошел, а ребенок изо дня в день, из ночи в ночь плачет, стонет, но живет, не умирает. Врачи через 2-3 месяца говорят, что он умрет, опять проходит, он умрет. Какие-то моменты бывают, прям состояние очень плохое, в реанимацию заберут его, побудет, потом опять родителям возвращают его. И так прошло примерно года 3. И родители уже в таком отчаянии, мы не знаем, как делать, что делать. Да, совершили над этим ребеночком молитву с помазанием. Но как, на мой взгляд, что результата никакого не было. Родители уже настолько изнемогли. И они, мать звонит и говорит: брат Саша, мы своего ребенка сдали в специальную больницу, где просто вот следят над таким ребеночком. Мы уже с мужем изнемогли. Не осудите нас, пожалуйста, за это. Братья, я не знаю, что было таким побудительным мотивом, но вот зная вот эту семью, действительно очень-очень тяжело было. По сегодняшний момент этот ребеночек живой. Он находится то в реанимации, то в этой больнице, то в реанимации, то в этой больнице. Врачи каждый день ожидают как бы его смерть, этого ребеночка. Но он и до сих пор не умирает. Скорби, большие скорби. И как утешить, как помочь? Очередной раз, когда я с ними встретился, называю по имени и говорю: ну как у вас? Они говорят: если бы не Господь, то, наверное, мы с мужем и дети наши, просто у нас что-то с головой случилось бы. Братья, как хорошо, если бы не Господь. Братья, дай Бог, чтобы вот этот пример апостола Павла, он столько много утешался, он снисходил на уровень, он понимал сотрудников, и он принимал сотрудников. Он ставил сотрудников, и это были хорошие сотрудники и труженики. Дай Бог, чтобы в нашей жизни благодать и мир они излучали на других, где, с кем мы имеем общение. Дай Бог, чтобы мы имели милосердие, как Отец наш милосердный. И дай Бог, чтобы в нашей жизни мы могли получать от Господа утешение и утешать других. Помолимся нашему Господу. Аминь.